Если попытаться собрать какой-нибудь 4000-летний шкаф из Икеи, где половина инструкции написана на древнем угаритском языке, а рулетка, которая идет в комплекте, размечена, в совершенно неизвестных инопланетных единицах, результат сборки будет, мягко говоря, непредсказуемым.
Это уж точно. Лишних деталей останется целая гора.
Именно. И с такой же ситуацией сталкиваются историки, когда пытаются вычислить точные даты жизни библейских патриархов Авраама, Исаака и Иакова. В этом нашем детальном разборе мы опираемся на 20-ю лекцию доктора Роберта Ваннея.
Угу.
И эта лекция посвящена как раз хронологии того патриархального периода. И когда я в это углубилась, стало очевидно, что наше современное ожидание какой-то абсолютной математической точности в истории – это просто иллюзия. Она буквально разбивается о тексты тысячелетней давности.
Абсолютно согласен. И, знаете, это ведь не просто какая-то абстрактная проблема датировок для узких специалистов. Это настоящий мастер-класс по тому, как вообще работать с информацией в условиях тотального дефицита данных.
Точно.
Мы ведь привыкли воспринимать историю как такую прямую линию с четкими отметками. Здесь основан Рим, а вот здесь пал Константинополь. Но древняя история требует умения собирать пазл из археологии, лингвистики и текстов.
Текстов, которые писались совершенно для других целей, верно?
Да, да, именно. И прежде чем переходить к математике и всей этой путанице с датами, нужно зафиксировать один принципиальный момент. Сегодня историчность самой эпохи патриархов воспринимается академическим сообществом гораздо серьезнее, чем это было еще полвека назад.
Угу, это интересно. А почему так изменилось отношение?
Историк Джон Брайт в своей «Истории Израиля» обращает внимание на номенклатуру. Речь идет о личных именах, названиях мест, социальных контрактах и обычаях, которые описаны в книге «Бытия».
Подождите, то есть детали быта и имена соответствуют конкретной эпохе?
Именно. Что здесь действительно поражает, так это то, что вся эта номенклатура просто идеально вписывается в реалии Ближнего Востока именно второго тысячелетия до нашей эры.
Ого!
Если бы какой-то писарь сел в Вавилоне, скажем, 1000 лет спустя, и попытался выдумать историю про древних предков, он бы неизбежно использовал имена и законы своего времени, то есть первого тысячелетия.
Ну да, у него же не было возможности загуглить, как заключались договоры о покупке земли в бронзовом веке.
Вот-вот. Эта удивительная точность деталей дает твердую уверенность. В основе текстов лежит реальная историческая память, а не какой-то поздний вымысел.
Итак, давайте разложим все по полочкам. Мы понимаем, что сама эпоха реальна, патриархи существовали в определенном культурном контексте, но как найти конкретный год, когда все это происходило?
Это самая сложная часть.
Да. Ведь у древних израильтян не было концепции до нашей эры или какого-то там нулевого года. Поэтому единственный рабочий метод – это двигаться в обратном направлении.
Угу. Реверсивный инжиниринг времени, скажем так.
Да. Нужно взять твердую, доказанную историческую дату и просто отматывать время назад.
И такой отправной точкой традиционно служит царствование Соломона. Если быть совсем точным, 4-й год его правления.
Так, и какой-то год в нашей системе координат.
Благодаря пересечениям с ассирийскими хрониками и древним астрономическим наблюдениям, большинство историков весьма уверенно датируют этот год 966 годом до нашей эры. Это такой своеобразный якорь, от которого можно строить дальнейшие вычисления.
Отлично. Якорь заброшен, дальше мы открываем тексты, и начинается то, что выглядит как, банальная арифметика. Я тут выписала эти цифры.
Давайте посмотрим.
В 3-й книге царств, в самом начале 6-й главы, сказано, что храм начали строить в 4-й год правления Соломона. И произошло это через 480 лет после исхода из Египта. Значит, берем 966, прибавляем 480, получаем 1446 год до нашей эры. Это дата исхода.
Математика сходится.
Идем дальше. В книге исхода говорится, что израильтяне жили в Египте 430 лет. Значит, прибавляем еще 430. Затем берем возраст патриархов из книги Бытия.
Да, там очень точные цифры указаны.
Угу. Иакову было 130 лет, когда он спустился в Египет. Его отцу Исааку было 60 при рождении Иакова. А Аврааму было 100 лет, когда родился Исаак. Плюс нам известно, что Авраам покинул Харан в возрасте 75 лет.
И если сложить весь этот массив данных, 480, 430, 130, 60 и 100, получается ровно 1200 лет. Это период от рождения Авраама до того самого четвертого года Соломона.
Так, стоп. Останавливаемся. Меня тут кое-что сильно смущает.
Что именно?
Мы только что сложили 5 чисел и получили 2166 год до нашей эры для рождения Авраама. Это же математика уровня начальной школы. Все кристально ясно.
Согласен, звучит просто.
Но если все так просто, почему историк Шульц, работу которого анализирует Ванной, заявляет, что датировка жизни Авраама у разных исследователей варьируется от 21 до 15 века до нашей эры?
О, это отличный вопрос.
Откуда берется разброс в целых 600 лет? Как вообще можно потерять 6 веков в формуле из 5 простейших слагаемых?
Вот тут причина кроется в той самой рулетке из Икеи, о которой упоминалось в начале. Проблема возникает, когда к текстам бронзового или железного века пытаются применить логику современных электронных таблиц.
То есть мы слишком буквально воспринимаем их цифры?
Да-да, мы автоматически предполагаем, что каждое число – это строгая хронологическая переменная. Однако древние их авторы воспринимали числа совершенно иначе. Доктор Ванна иллюстрирует это на примере книги «Судей».
И что там не так с цифрами?
Если проанализировать периоды, когда Израиль находился под гнетом врагов, и периоды мира, можно заметить странную закономерность. Там постоянно, раз за разом, фигурируют циклы в 40, 80 и 20 лет.
40 лет мира, потом 40 лет угнетения. Ну, звучит слишком уж округленно для реальной жизни.
Угу.
В реальности же правители умирают через 37 лет, или через 14, или через 52.
Совершенно верно. И когда такие числа начинают ритмично повторяться, 40 или его половина 20 или удвоенное 80, историки понимают, что перед ними схематичные символические числа.
То есть они не означают реальные годы.
В Древнем Ближнем Востоке число 40 часто символизировало полное поколение или период испытаний. Это был способ структурировать историю, расставить смысловые акценты, а не просто вести сухой бухгалтерский учет прошедшего времени.
И вот здесь начинается самое интересное. Если мы допускаем, что некоторые числа являются вот такими символическими блоками, то наш фундамент, выстроенный на жесткой математике, начинает просто рушиться.
Именно так. По принципу домино.
И первый под удар попадает дата самого исхода. А ведь это центральный узел. Стоит сдвинуть исход, и вся история патриархов съедет по временной шкале. Насколько мне известно, из-за этого числа 480 возник серьезный раскол.
О да, раскол на сторонников ранней и поздней даты. Это один из самых продолжительных споров в библейской археологии.
И как они аргументируют свои позиции?
Защитники ранней даты берут число 480 буквально. Они делают ту самую простую математику и получают 1446 год до нашей эры. Но сторонники поздней даты, опираясь на археологические слои разрушений в Ханаане, относят исход примерно к 1260 году до нашей эры.
Но, простите, как они тогда разбираются с числом 480 в тексте? Они его просто игнорируют?
Нет, они рассматривают его как схематично. По их мнению, 480 — это ровно 12 поколений по 40 лет каждое.
А, то есть 12 умножить на 40. Но ведь в реальности поколения меняются быстрее. Отца и сына разделяет в среднем лет 25, ну максимум 30.
И поэтому сторонники поздней даты говорят о так называемом сжатии времени в тексте.
Сжатие времени.
Да, если 12 поколений умножить не на символические 40, а на реальные 25 лет, то получится всего 300 лет, а не 480. Это кардинально смещает всю хронологию ближе к нам.
Ничего себе.
И если мы свяжем это с более широкой картиной, станет понятно, почему методология древних писцов вызывает у современного человека такой шок. Они вели счет годам, но по совершенно другим правилам.
Например, что еще они делали не так, как мы?
Например, в Египте и Месопотамии широко практиковалось соправительство. Это когда стареющий царь сажал на трон сына, и они правили вместе, скажем, лет 10.
Угу.
Так вот, одни летописцы могли засчитать эти 10 лет дважды, и отцу, и сыну. Другие могли считать годы правления не от фактического восшествия на престол, а от первого полнолуния Нового года.
Но даже с учетом вот этих соправительств и лунных календарей у меня есть огромная претензия к древнему тексту.
Какая же?
Если авторы были настолько увлечены хронологией, что прописывали точные годы жизни, почему при описании исхода они не называют имя фараона?
А, классический вопрос.
Да, они пишут просто «фараон». Но это же как выписать официальное историческое свидетельство, указать месяц и день, а вместо года написать «во времена правления президента». Какого президента?
Да, звучит нелогично для нас.
Если бы они просто назвали имя Рамсес, Тутмос, Аменхотеп, это решило бы вообще все споры разом. Почему они этого не сделали?
Знаете, отсутствие имени – это не небрежность писаря. Это, скажем так, громкое заявление о приоритетах. Для автора текста богословский смысл события стоял на первом месте. Фараон там представлен не как конкретный исторический политик.
А как кто?
Как архетипичный тиран, воплощение гордыни, которая противостоит божественной воле. Имя правителя буквально стирается из истории, чтобы подчеркнуть, что истинным действующим лицом является Бог, который освобождает народ.
То есть это намеренное обезличивание? Очень интересно. Но споры о дате исхода – это ведь только вершина айсберга.
Абсолютно.
Если сдвиг этой даты меняет общую точку отсчета, то существует еще одна переменная, которая ломает саму формулу изнутри. Речь о времени пребывания израильтян в Египте. Те самые 430 лет.
Да, и тут мы вступаем на территорию настоящей битвы манускриптов. В распоряжении историков есть два древних текста, и они дают совершенно разные вводные данные.
Я помню это из лекции. С одной стороны, у нас есть масорецкий текст. Это традиционный древнееврейский оригинал. В нем черным по белому написано, что время пребывания сынов Израилевых в Египте составило ровно 430 лет.
Угу. Это первый вариант.
А с другой стороны, есть септуагинка, перевод Ветхого Завета на древнегреческий язык, сделанный для евреев Александрии. И там добавлена одна единственная, но критическая фраза. «Время пребывания в Египте и в Ханаане».
И эта маленькая прибавка в несколько слов меняет демографическую и историческую карту просто до неузнаваемости.
Абсолютно. Мы ведь уже знаем из вычислений возрастов Авраама, Исаака и Якова, что патриархи скитались по земле Ханаанской ровно 215 лет. Это четкая цифра.
Да, 215 лет.
Если септуагинта права, и 430 лет – это общий срок для Ханаана и Египта вместе, то на сам Египет остается ровно половина – 215 лет. Время пребывания народа в египетском рабстве сокращается в два раза.
Именно.
Но зачем греческим переводчикам понадобилось вставлять эту фразу?
Ну, многие текстологи полагают, что переводчики септуагинты пытались гармонизировать текст. Они хотели сгладить то, что казалось им математическим или генеалогическим противоречием. Однако большинство современных исследователей все же отдают предпочтение масорецкому тексту, как более древнему и аутентичному.
И есть ли какие-то доказательства в самом тексте в пользу полных 430 лет в Египте?
Да, есть важное внутреннее подтверждение. В 15 главе книги «Бытия» Аврааму дается прямое пророчество. Там сказано, что его потомки будут пришельцами в чужой земле, где их будут угнетать 400 лет.
400 лет?
Да. Число 400, оно круглое, оно явно выступает как приближенное к 430 годам из масорецкого текста. И оно никак не бьется с 215 годами из Септуагинты.
Но парадокс в том, что в этом же самом пророчестве, буквально в следующем стихе, Бог говорит Аврааму, что его потомки вернутся из рабства в четвертом поколении.
Вот тут начинается самое интересное с точки зрения лингвистики.
Ну, просто для современного уха это звучит абсурдно. Четыре поколения – это, ну, пусть 100 лет, если считать по 25 лет на каждое. Как четыре поколения могут длиться 4 столетия?
Это поднимает важнейший вопрос о лингвистическом контексте, в котором вообще создавались эти тексты. Доктор Ван Ной в лекции опирается на работы выдающегося египтолога Кеннета Китчена.
Да, книга «Древний Восток и Ветхий Завет».
Именно Китчен детально разбирает древнееврейское слово «дор», которое традиционно переводится как «поколение». И анализируя родственные семитские языки, такие как древнеассирийский и угаритский, Китчен обнаружил поразительную вещь.
Какую же?
Слово «дор» не означало время от рождения человека до рождения его первого ребенка, как мы привыкли думать.
А что оно означало?
Оно обозначало полный жизненный цикл, эпоху жизни выдающегося патриарха. В тех древних культурах такой цикл мог оцениваться в 80, 100 и даже более лет.
А, то есть, когда древний автор пишет 4 дор, он имеет в виду не 4 шага в генеалогическом древе, а 4 огромных эпохи жизни старейшин.
В точку. 4 по 100. Вот вам и 400 лет. Лингвистический анализ здесь буквально спасает математику.
Это просто блестящий пример того, как глубокое понимание языка оригинала устраняет мнимые противоречия. Но насколько я поняла, чтобы окончательно чаша весов склонилась в пользу 430 лет, нужно рассмотреть вопрос, который вообще выходит за рамки лингвистики.
Вы имеете в виду демографию?
Да, вопрос чистой биологии и популяционного роста. Вам нужно понять, как из одной маленькой семьи образовалась целая нация.
Ой, это настоящая демографическая головоломка.
Вот смотрите, в книге чисел сказано, что Египет покинули 600 тысяч мужчин, способных носить оружие. Если добавить к этому числу женщин, стариков и детей, общая численность народа составила бы, ну, от 2 до 3 миллионов человек.
Огромная цифра для древнего мира.
Да. При этом книга «Бытия» четко фиксирует, что изначально в Египет переселилась семья Иакова численностью всего около 70 или 80 человек. Как 80 человек могут превратиться в современный мегаполис?
Историк Леон Вуд подсчитал, что для достижения такой численности первоначальная группа из 80 человек должна была увеличиться примерно в 1000 раз. И вот здесь в игру вступает суровая математика популяционного роста.
И если у нас есть только 215 лет, как утверждает Септуагинта, этот рост математически просто невозможен.
Совершенно верно.
Даже если каждая семья будет рожать по 10 детей, за 215 лет сменится недостаточно поколений, чтобы кривая экспоненциального роста ушла ввысь до 2 миллионов. Не хватит времени.
И именно к такому выводу пришел исследователь Франц Делич. Он, фигурально выражаясь, взял калькулятор и начал считать.
И что у него вышло?
Делич построил демографическую модель для срока именно в 430 лет. Он заложил в нее высокую рождаемость, что вполне объяснимо, учитывая многоженство и потребности древних людей в рабочих руках.
Угу.
Допустим, каждая пара в среднем воспитывает 3 сыновей и 3 дочерей, которые доживают до репродуктивного возраста. Плюс при благоприятных условиях первых лет жизни в египетской провинции Гесем смертность могла быть относительно низкой.
И как работает сложный процент?
Делич показал, что при таких вводных данных к 10-му поколению, что как раз укладывается в 400 с лишним лет, число только одних мужчин-потомков превысило бы 478 тысяч.
То есть сложный процент репродукции реально срабатывает. На длинной дистанции в 430 лет кривая населения взмывает вверх, и эта немыслимая цифра в 2 миллиона становится биологически вполне обоснованной.
Да. А за 215 лет времени на этот экспоненциальный взрыв просто физически не хватает.
Кажется, демография ставит твердую точку в этом споре.
Могла бы поставить, но... У сторонников короткого периода в 215 лет есть серьезный контраргумент, и он лежит вообще в другой плоскости, в теологии Нового Завета.
О, дилемма апостола Павла.
Да. В послании к Галатам апостол Павел обсуждает духовное наследие Авраама. И там, в 3 главе, он пишет, что закон, ну, то есть правило, данное на горе Синай, сразу после исхода, появился спустя 430 лет после Завета.
Так, давайте проследим логику.
Если завет был заключен Богом с Авраамом еще в Ханаане, и от этой точки до Синая прошло 430 лет, то на Египет опять остается только половина – 215 лет. Павел строит весь свой богословский аргумент именно на этой хронологии.
Итак, что же все это значит? Не мог же апостол Павел просто ошибиться в подсчетах, когда писал послание?
Сторонники 430-летнего пребывания в Египте предлагают весьма элегантное решение этого теологического узла.
Какое же?
Они напоминают, что Завет не был каким-то разовым событием, которое произошло с Авраамом и было забыто.
Угу.
Он имел юридическую природу и периодически требовал обновления. И последнее, самое драматичное подтверждение этого Завета произошло в 46 главе книги «Бытия».
А, это когда Иаков стоял на границе Ханаана?
Точно. Перед самым уходом в Египет Иаков получает видение. Бог повторяет ему все обещания, которые ранее были даны Аврааму. Таким образом, отчет этих 430 лет, о которых упоминает Павел, логичнее всего начинать именно с момента этого финального подтверждения завета с Иаковом.
Слушайте, ну это гениально примеряет тексты. Выражение Павла остается верным, и при этом мы сохраняем необходимые 430 лет внутри Египта для демографического роста.
Да, все сходится.
И знаете, раз уж мы заговорили о биологии и возрасте, нельзя не вспомнить один из самых забавных парадоксов из лекции. Студент спрашивает доктора Ван Ноя про жену Авраама, Сару.
О, да-да, отличный момент.
С одной стороны, она смеется над предсказанием о рождении сына, потому что ей 90 лет, а она считает себя глубокой старухой.
Угу.
Но с другой стороны, буквально незадолго до этого, царь Авимелех видит ее и находит настолько привлекательной, что хочет забрать в свой гарем. Как 90-летняя женщина может вызывать такой интерес?
Этот парадокс отлично иллюстрирует опасность применения наших современных стандартов к древним текстам. Биология патриархального периода описывается иначе.
В смысле, они жили дольше?
Гораздо дольше. Авраам дожил до 175 лет, Иаков до 130. Если средняя продолжительность жизни составляла 1,5 века, то 90 лет – это чуть больше половины жизни. Это полный аналог наших современных 45-50 лет.
То есть биологические часы в том контексте шли по-другому, фазы старения были просто растянуты.
Именно так. Мы снова видим, как важно понимать систему координат древних авторов.
Опять же, все упирается в контекст. Погружаясь в эти тексты, мы начинаем видеть просто потрясающую картину. Мы ведь начали с наивной попытки найти одну точную дату на исторической линейке.
Да, хотели просто решить математическую задачку.
А в итоге оказались втянутые в расшифровку угаритские лингвистики, споры греческих и еврейских манускриптов, расчеты экспоненциального роста населения и теологические дебаты об обновлении заветов.
И этот процесс как раз раскрывает саму суть работы с древней историей. Невозможно просто открыть текст 4000-летней давности, прочитать его глазами жителя 21 века, который привык к секундомерам и электронным таблицам, и получить адекватную картину.
Угу.
Древние авторы без проблем совмещали невероятно точное вплоть до года указания возраста патриархов с явно схематичными 40-летними циклами из книги Судей.
То есть для них хронология не была холодной фиксацией прошедшего времени. Она была картой смыслов. Каждое число несло в себе не только математическое, но и глубокое богословское значение.
Абсолютно верно.
Знаете, вся эта математика заставляет задуматься о нас самих. И тут возникает интересная мысль. Если древние люди использовали время как холст для смыслов, а мы используем его просто как жесткую координатную сетку, какую часть нашей собственной современной истории мы прямо сейчас измеряем метриками, которые будущие поколения сочтут абсолютно бессмысленными или в корне неправильно поймут?
Отличный вопрос.
Вот если представить, что через 4000 лет археологи найдут серверы с нашими финансовыми квартальными отчетами или логами социальных сетей. Они будут пытаться собрать этот шкаф из Икеи, используя наши метрики, которые для нас значат все, а для них окажутся лишь загадочным набором символов без всякого смысла.
Вполне вероятно, что они будут смотреть на наши Excel-таблицы с таким же недоумением, с каким мы сегодня смотрим на тысячелетние жизненные циклы древности.
Нам всем определенно есть над чем подумать.